Здравствуйте, сегодня среда, 20 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве рассказал об условиях, при которых он может одобрить проведение дополнительной мобилизации в Украине. На каких принципах в демократических странах строятся отношения между политическим руководством и командованием армии? Верховный суд американского штата Колорадо запретил Дональду Трампу участие в выборах из-за его роли в мятеже 2021 года. Также сегодня.
Эта диктатура пролетариата означала прежде всего необходимость создания органа, который защищал бы эту диктатуру.
День чекиста. Историк Никита Петров об основах формирования органов безопасности при советской власти. Президент Украины Владимир Зеленский дал вчера пресс-конференцию в Киеве, на которой присутствовали несколько сот украинских и иностранных журналистов. Можно сказать, что Зеленский высказал свое мнение по всем основным проблемам, которые волнуют прежде всего украинское общество, ну и, конечно, международное общественное мнение. Атмосфера на пресс-конференции Зеленского разительно отличалась от атмосферы в студии в Москве, где на прошлой неделе была организована так называемая «прямая линия» Владимира Путина. Это было реально общение с журналистами, не стеснявшимися задавать Зеленскому острые вопросы. Не стоит забывать, что пресс-конференцию давал президент воюющей страны, ставшей жертвой внешней агрессии. Вот что о том, как было организовано это мероприятие, рассказала одна из его участниц, корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
О месте проведения знали только аккредитованные журналисты, и вообще какие-то детали этой организации до последнего были неизвестны, и даже сейчас рассказывать об этом нельзя. Проходило все в подвальном помещении, поэтому, собственно, пресс-конференция и транслировалась в прямом эфире, а у журналистов не забирали телефоны, и даже можно было пользоваться интернетом. Когда подобные мероприятия проходят не под землей, то вот все эти блага с прямым эфиром и интернетом корреспондентам, конечно же, недоступны в целях безопасности, но вот вчера было наоборот. Проверяли и запускали нас всех около 2 часов, все началось точно по времени, как и планировалось, без опозданий. Очень много было представителей госохраны, больше 200 человек было аккредитовано, это и украинские, и иностранные медиа, но, например, второй год подряд на пресс-конференцию президента не аккредитовали известного украинского журналиста, главного редактора «Цензорнет» Юрия Бутусова, который, кстати, вот обычно задает довольно острые вопросы украинскому президенту. Но в то же время были допущены, например, телеграм-каналы, известные YouTube-каналы в Украине, которые имеют большую аудиторию. Вопросы они не задавали, но вот их присутствие пресс-секретарь президента объяснил, ссылаясь на результаты опросов, откуда украинцы в основном потребляют информацию. И вот телеграм-каналы как раз были одним из основных источников, поэтому Сергей Никифоров сказал, что они не могут игнорировать этот факт.
Об организации вчерашней пресс-конференции Владимира Зеленского в Киеве рассказывала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова. Зеленский ответил на много вопросов. Я же, учитывая, что мы в выпусках «Времени свободы» постоянно обсуждаем проблему так называемой частичной мобилизации в России, выделю вопрос о возможности проведения дополнительной мобилизации в Украине. Зеленский дал понять, что его пока, по крайней мере, план военных не устраивает, в том числе и потому, что он не предусматривает механизм предоставления отпусков и ротации личного состава уже давно воюющего на фронте. Кроме того, Зеленский призывает учитывать экономические последствия дополнительного призыва, ведь пребывание военных на фронте оплачивают налогоплательщики. Вот фрагмент его ответа.
Они запропонували мобилизовать.
Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это направление. Они начали работать над этим планом. Я пока не видел в нем демобилизации, хотя я считаю, что это вопрос номер один. И вопрос не в том, как законодательно называется этот процесс. Может быть, он и не называется демобилизация, но важно, чтобы этот процесс шел.
Чтобы этот процесс был.
Это был Владимир Зеленский. Зато в России к мобилизованным, чьи жены требуют от властей их немедленного возвращения с фронта, стали приходить представители спецслужб с угрозами отправить их на передовую, если они не образумят своих супруг. Или с предложениями записать видео о том, что у мобилизованных все в порядке. Об этом сообщает телеграм-канал «Путь домой». Вчера Дмитрий Песков подтвердил, что так называемая частичная мобилизация, собственно, еще и не завершалась. Для этого нужен специальный указ президента, в подписании которого в Кремле сейчас смысла не видят. Получила продолжение история с отказавшимся воевать в Украине и попытавшимся скрыться в Армении российским контрактником Дмитрием Ситраковым. Напомню, что на территории Армении его арестовала российская военная полиция. Судя по всему, Ситраков уже перевезен в Россию. Вот что передает из Еревана наш корреспондент Артур Асафьев.
Есть предположение, что он был переправлен военным транспортом с аэродрома Эребуни возле Еревана. Этот аэродром совместно используется военными России и Армении. Но было ли это каким-то образом согласовано с армянскими властями, неизвестно. На сегодняшний день мы имеем лишь такую реакцию Генеральной прокуратуры Армении. В пресс-службе прокуратуры мне сообщили, цитирую, что ходатайство об аресте, задержании и передаче Дмитрия Ситракова компетентным органам Российской Федерации в Генпрокуратуру Республики Армении не поступало, не обсуждалось и не удовлетворялось. Информации о розыске Дмитрия Ситракова компетентными органами России, а также о его обнаружении на территории Армении в Генпрокуратуре Армении отсутствует. Конец цитаты. Ведомство также сообщило, что вот заявление правозащитника Артура Сакунца, это руководитель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи, было направлено в орган, который осуществляет оперативно-розыскную деятельность. И только после этого будет обсужден вопрос о возбуждении какого-то производства. Артур Сакунца, руководитель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи, прокомментировал это таким образом, что вот с учетом сообщения о том, что Ситракова уже вывезли в Россию, они намерены сделать дополнительный запрос в Генпрокуратуру о том, что ведомство предпринимало. И не только Генпрокуратура Армении, но и Служба национальной безопасности Армении, поскольку охрана государственных границ входит в ее компетенцию. Правозащитники намерены запросить, на каком основании они допустили пересечение границы с Ситраковым и как вообще это произошло. Артур Сакунц также сказал, что он не хочет гадать, как именно это произошло, но есть два варианта, по его мнению. Либо его вывезли незаконно, тайно, и тогда должно быть открыто уголовное преследование за незаконную перевозку человека. Фактически, сказал Артур Сакунц, это продолжение его похищения уже не только в республике, но и за ее пределы. Второй вариант, что это было сделано на основе официального разрешения властей Армении. Но тогда, говорит Артур Сакунц, встает вопрос, какая структура обратилась в погранслужбу Армении, службу национальной безопасности, на каком основании и кто вообще разрешил перевозку Ситракова, точнее его вывоз.
Из Еревана передавал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Но вернемся к пресс-конференции Владимира Зеленского. Еще один вопрос, который волнует сейчас практически всех, это его отношение с командующим ВСУ Валерием Залужным. Судя по последним опросам, сейчас даже опережающим президента Украины по популярности. Зеленский не развеял слухи о напряженности этих отношений. Больше того, несколько его ремарок свидетельствовали о том, что напряженность в отношениях с главкомом ВСУ действительно существует. И вот фрагмент ответа Зеленского на этот вопрос.
Рабочие у меня отношения с Залужным.
Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя как главком. Вместе с генштабом есть много вопросов. Я считаю, что быть главкомом – это честь. Я считаю, что быть президентом Украины – это честь, большая честь. Я не устаю и не опускаю руки. И мы не дадим никому. Не только в нем вопрос. Вопрос в словах, риторике, в наших действиях. Вы же знаете, идет слово, а потом идет соответствующий шаг. Нам нужны крепкие шаги и результат. Вот и все.
И результаты. Вот и все.
Это был фрагмент пресс-конференции Владимира Зеленского о том, как вообще должны строиться взаимоотношения главы государства, обычно это еще и верховный главнокомандующий, с командованием армии, и в чем могут заключаться разногласия между Зеленским и Залужным, я поговорил с военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Я понимаю, что я, наверное, буду задавать несколько наивные вопросы, но вот я хорошо себе представляю взаимоотношения между верховным главнокомандующим, ну, обычно это президент, и командующим армией. когда речь идет о диктатуре. То есть президент отдает распоряжение, скажем, по политическим целям взять любой ценой какой-то город, населенный пункт, может быть, какой-то важный объект. Этот объект забрасывают телами солдат, которых отправляют на штурм. В результате берут, ну, может быть, не берут. Но вот такая система мне более-менее понятна. Если мы говорим о демократической стране, во главе которой тоже стоит президент, у которого, как я понимаю, нет военного образования, при этом он требует отчета о боевых действиях от командующего армией. Как строятся такие взаимоотношения?
В идеале, наверное, политическое руководство любого демократического государства определяет какие-то основные стратегические установки, цели и задачи военных действий, действий своих вооруженных сил, а те должны их выполнять. На деле все это гораздо сложнее, и конфликты между политическим и военным руководством, вообще-то говоря, не редкость. У военных одна логика, у политиков другая. Политики принимают во внимание массу факторов, которые обычно военные не принимают во внимание. Например, будущие выборы для демократически избранного президента или премьер-министра, который, как в Великобритании, является главным действующим лицом. Значит, как те или иные повороты событий на фронте скажутся на перспективах победы или поражения на выборах. Такое бывает. Были и случаи, когда президент, политическое руководство и военное входили в серьезные противоречия, и военное руководство просто менялось. Президент Трумэн во время Корейской войны уволил командующего войсками Организации Объединенных Наций в Корее МакАртура. Они разошлись, скажем, во мнениях о том, как вести войну, можно ли применять ядерное оружие против миллионной армии китайских добровольцев и так далее. Есть идеалы и есть реальность. В реальности такие разногласия, противоречия, конфликты, они возможны. Опять же, в теории право решающего голоса остается за политическим руководством, которое избрано в ходе выборов. Соответственно, предполагается, что пользуется доверием избирателей, доверием граждан. Военное руководство не избирается, оно назначается тем же самым политическим руководством и, соответственно, отвечает перед ним. Но если говорить об Украине, вот это сейчас на первый план вышел вопрос о разногласиях между Зеленским и Залужным. Вообще, если конфликта серьезного нет, то, как я понимаю, президент, в данном случае Владимир Александрович Зеленский, должен был бы сказать: «Нет, у меня все хорошо». Но вот Зеленский ответил так, как он ответил. Возникает ощущение, что в общем противоречие имеется. И Зеленский не очень старается снять впечатление о том, что эти противоречия есть.
Но я все-таки хотел бы вернуться к теории, с которой я начал. Все-таки я сомневаюсь в том, что у Зеленского достаточная компетенция в военных вопросах, чтобы за Залужного решать какие-то проблемы. Залужный – кадровый, опытный военный, который, видимо, предлагает ему свое видение. И что этому может вообще противопоставить Зеленский, даже если ситуация или решение, которое предлагает Залужный в военном плане, а ему не нравится?
Зеленский ничего противопоставить не может, кроме своего положения президента, который назначает и снимает высшее военное командование. Но если хотите, это административный ресурс. Я главный, я в конечном итоге имею право решающего голоса. Ни к чему хорошему это, в общем, не приведет, потому что все достаточно остро обсуждаются не только отношения президента и командующего, но и целый ряд других вопросов внутренней жизни Украины. Расхождения ни к чему хорошему не ведут. Суть, как я понимаю, конфликта заключается в том, что Залужный говорил о патовой ситуации на фронте, а патовая ситуация в переводе на нормальный язык означает, что вооруженные силы Украины не должны ориентироваться на ведение в будущем наступательных операций. Если патовая ситуация, значит, ни одна сторона не может добиться победы, в том числе и Украина тоже. В этой ситуации разумно было бы, учитывая все, что происходило в этом году, неудачное наступление и прочее, нехватка вооружений, непонятную ситуацию с дальнейшим финансированием вооруженных сил Украины. Значит, логика подсказывает, что переход к стратегической обороне, соответственно, строительству укреплений там и так далее, но это естественная и, на мой взгляд, единственно возможная стратегия действий в данный период. Похоже, что Зеленский с вот этой фразой о патовой ситуации, он тоже обозначил свою позицию. В выступлении Зеленского сквозит мысль о том, что наступление все-таки возможно. Я боюсь, что вот эта позиция приводит к тому, что вооруженные силы Украины пытаются сохранить, ну, то есть сохраняют, не пытаются, сохраняют, скажем, плацдарм на левом берегу Днепра. Не совсем понятно мне, какова военная цель сохранения этого плацдарма. Политическая цель понятна. Вот мы добились некоторых успехов на фоне неудачного наступления. Тем не менее, определенные успехи у нас есть. В военном отношении этот плацдарм, ну да, он притягивает некий контингент вооруженных сил России. Там определенную, по-моему, это 104-ю десантно-штурмовую дивизию, там часть морской пехоты. Это неприятная для России ситуация и для российских военных. Ситуация неприятная, но стратегического значения сохранения этого плацдарма не имеет. Вот, как мне кажется, суть расхождений, если ориентироваться на публичные заявления этих двух политиков, скажем так, и комментарии, которые есть в средствах массовой информации в Украине, вот расхождение принципиальное выглядит вот таким образом.
Моим собеседником был кандидат исторических наук, военно-политический эксперт Юрий Федоров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Верховный суд американского штата Колорадо дисквалифицировал Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты США и запретил вносить его имя в избирательные бюллетени штата. Суд мотивировал это решение причастностью Трампа к событиям 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников ворвалась в помещение Конгресса с целью сорвать сертификацию результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Решение в Колорадо вынесено в ответ на иск, поданный группой избирателей штата, утверждавших, что бывший президент Дональд Трамп, выставивший свою кандидатуру на президентских выборах будущего года, не имеет права избираться в президенты согласно 14-й поправке к Конституции США. Может ли решение Верховного суда в Колорадо, которое еще, правда, должно вступить в законную силу, привести к тому, что Трамп не будет баллотироваться на выборах в будущем году? Вот как на этот вопрос отвечает политолог-американист Александра Филипенко.
Как мы понимаем, Соединенные Штаты Америки, United States of America, это Объединенные Государства Америки, поэтому отдельный штат Колорадо, если только команда Дональда Трампа не решит идти в Верховный суд, если они оставят все как есть на данный момент, то Дональд Трамп просто не появится в бюллетене в штате Колорадо. Однако мы понимаем, что в США есть прецедентное право, собственно говоря, прецедентное право США заставит, скорее всего, другие штаты, если не пересмотреть свои решения, как, например, Мичигана, Миннесота, где буквально недавно были приняты решения, что Дональд Трамп может оставаться в предвыборном бюллетене. Но другие штаты могут также до Верховного суда, своего Верховного суда штата, довести разбирательство относительно того, может ли Дональд Трамп оставаться в бюллетене или нет из-за его участия в 6 января. И в связи с этим его могут снимать также и в других штатах. Для того, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах, нужно определенное количество голосов от каждого штата. Если его снимут в достаточном количестве штатов, он просто физически не сможет набрать нужные 270 голосов, даже если он будет во всех других бюллетенях, во всех других штатах присутствовать. Но если команда Трампа пойдет в Верховный суд, то тогда это решение будет общеобязательным для всех штатов, конечно. Ну, другой вопрос, конечно, как Верховный суд уже дальше решит. Согласно 14-й поправки, можно преодолеть действие этой 14-й поправки 2/3 голосов Конгресса в обеих палатах. 2/3 в Палате представителей и 2/3 в Сенате. Вероятно, что не будет такого количества конгрессменов, если действительно эта поправка вступит в силу относительно Дональда Трампа. Вероятно, не получится в Конгрессе набрать достаточное количество голосов. Поэтому, да, если Верховный суд принимает такое решение, если судьи быстро принимают такое решение, если они успеют это сделать, ну, вряд ли до Айовы, через месяц уже предварительные выборы в штате Айова, и буквально в марте уже супервторник, когда будет праймерис республиканской партии. Но в любом случае, если достаточно быстро Верховный суд будет действовать, то тогда Дональд Трамп может не появиться в бюллетене вообще во всех штатах США. Очень мне понравилось, как Washington Post это назвал, политическое и юридическое землетрясение. Так оно и есть. Это сейчас огромное количество комментариев разных юристов о том, правильно ли использовать третий раздел 14-й поправки в отношении Дональда Трампа, в отношении должности президента. Потому что в чем вопрос? Нужно сказать, что в штате Мичиган и в штате Миннесота суды первой инстанции принимали аргумент относительно того, что Дональд Трамп, да, участвовал в мятеже 6 января. Он есть доля его вины в захвате Капитолия 6 января. Но не принимали аргумент, согласно которому человек, принесший присягу, не имеет права занимать государственные должности. Дональд Трамп приносил присягу как президент Соединенных Штатов, когда вступал в свою должность. Однако некоторые юристы считают, что третий раздел 14-й поправки касается только военных и тех лиц, которые перечислены в этом третьем разделе. Это сенаторы, это губернаторы, это выборщики, кстати говоря, из той самой коллегии выборщиков. Но там не отдельно не названа должность президента. Поэтому некоторые юристы считают, что третий раздел не имеет отношения к Дональду Трампу. Это выборная должность, это не назначаемая должность, поэтому они не имеют права применять это к нему. Соответственно, вот сейчас идет такая юридическая борьба. Однако интересный момент заключается в том, что сейчас Верховный суд, в большинстве своем консервативный Верховный суд, потому что Дональду Трампу как раз удалось ввести 3 судей Верховного суда во время своего президентства. И, казалось бы, они должны быть как-то привязаны, может быть, к Дональду Трампу. Но как раз консервативные судьи — это консервативный взгляд на американскую конституцию, когда третий раздел 14-й поправки применяется ко всем и к президенту в том числе. Потому что там даже были некоторые споры относительно того, что даже дети, которые дают присягу американскому флагу, вот можно применять к любому человеку, то есть к любому американскому гражданину можно применять этот третий раздел. Вообще в юридической практике консервативных судей воспринимать Конституцию at face value, что называется, то есть как она написана впрямую, и применять это ко всем абсолютно. Поэтому очень интересно, как верховные судьи, консервативные верховные судьи поведут себя относительно Дональда Трампа.
Это была политолог-американист Александра Филипенко. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и последнее на сегодня. Сегодня в России отмечается День работников государственной безопасности, известный в народе как День чекиста. Кажется, это любимый праздник Владимира Путина. Праздник приурочен к годовщине создания в 1917 году первого органа госбезопасности при советской власти – Всероссийской чрезвычайной комиссии, ВЧК. Формально для защиты государственной законности в Советской России, на деле для охраны формировавшейся в России диктатуры. Вот что в эфире «Радио Свобода» говорил об этом историк, заместитель главы научно-информационного центра «Мемориал» Никита Петров.
В конце концов, мы же прекрасно понимаем, что большевики пришли к власти в результате переворота. И несмотря на то, что писал Ленин, или то, что было записано, то, что называется у них в теоретических скрижалях, они понимали, что общество, все общество за ними не пойдет. И только путем принуждения можно внедрять те принципы, которые были записаны у них в программе. Это и отъем частной собственности, это и, собственно говоря, подавление прав и свобод, как они считали, для буржуазии. Эта диктатура пролетариата означала, прежде всего, необходимость создания органа, который защищал бы эту диктатуру. Ленин выводил необходимость подобного органа из истории Парижской коммуны, например, и прочих исторических примеров, где было показано, что вот если мы хотим кардинально менять общественное устройство, общественный уклад, то, конечно же, нужно, чтобы за этим стояла и сила принуждения. Но мы же прекрасно понимаем насчет «защищал и нападал». В данном случае диалектика очень простая. Ведь сначала они установили свою диктатуру, пусть не в тех формах, которые потом приобрела уже чудовищный, я бы сказал, характер, но они прекрасно понимали, что защита этой диктатуры – это и есть нападение. В данном случае, если бы перед вами сидел не я, а Ленин, он бы очень четко сказал, здесь одно от другого отделять вообще нельзя, потому что если контрреволюция, как они стали называть, всех тех, кто выступал против них или не был с ними согласен, способна выступить против нас, значит, надо превентивно ее подавить. Но потом ведь оказалось еще и другое. Потом оказалось, что построение бесклассового общества, как это опять же было в коммунистических и большевистских скрижалях, оно требует не просто принуждения, а уничтожения. Да. Красный террор ведь пришел в сентябре 18 года. Это известно. И известно, что его официально связывают с покушением на Ленина. Но до этого, в начале 18 года, ВЧК дается право внесудебных расстрелов. То есть получается, что в конце концов вот тот, я бы сказал, базис и механизм антиправовой, он был заложен с самого начала деятельности ВЧК. Держаться этот режим мог только на лжи и страхе. И ложь это в том, что, значит, постулировалось то, что на самом деле не выполнялось. Все эти общие теории относительно социальной справедливости. На самом деле рождался новый партбюрократический класс, система привилегий. Но когда мы говорим о устойчивости режима, он должен был постоянно демонстрировать всю нарастающую жестокость, иначе он не удержался бы у власти.
Это был историк, заместитель главы научно-информационного центра «Мемориал» Никита Петров, архивная запись 2020 года. Сегодня, кстати, исполнилось 65 лет со дня установки на Лубянской площади в Москве памятника Феликсу Дзержинскому, который простоял там до августа 1991 года, когда его снесли после попытки госпереворота ГКЧП. Правда, нынешнее развитие событий в России дает все больше поводов полагать, что железного Феликса на Лубянку скоро вернут. И сегодня же в Петербурге на улице Гороховой, которая в советское время носила имя Дзержинского, а главное, где в 1917 году был открыт самый первый отдел ВЧК, рухнул дом. Власти долго отказывались признавать его аварийным, а последнего жильца удалось вывести оттуда за считанные часы до обрушения. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».